Глава 5. Уже перевалило за полдень, когда я выбежал на улицу и притормозил возле своего автомобиля. Узнать его удалось лишь чудом. Машину покрывали водяные разводы, пыль и пепел. Сколько же меня не было! До сих пор я не думал о разнице во времени между этим местом и тем, откуда я только что прибыл. Но машина выглядела так, словно проторчала здесь целый месяц. Однако никаких внешних повреждений я не заметил. Замки не взломаны, и... Я взглянул на стоящее за моим автомобилем строение. Здание, в котором располагались склады Брутуса и квартира покойного Виктора Мелмана, больше не существовало. Остались лишь обгоревший остов да две частично сохранившиеся стены. Я направился к пепелищу. Несколько раз обошел вокруг, развалины давно остыли. Серые полосы и черные следы сажи говорили о том, что вода, которой тушили пожар, успела испариться, гарью уже почти не пахло. Неужели это я устроил пожар, когда решил сжечь бумаги в ванне? Вряд ли. Я развел совсем маленький костерок, вовсе не похожий на источник стихийного бедствия. Пока я изучал руины, мимо проехал мальчишка на зеленом велосипеде. Несколько минут спустя он вернулся и остановился неподалеку от меня. На вид ему было лет 10. «Я все видел», — заявил он. «Видел, как оно горело». «Когда это произошло?» — спросил я. 3 дня назад. «А почему?» «Там на складе было что-то горючное». «Горючее?» «Вот-вот», — обрадовался паренек, и его губы разъехались в беззубой улыбке. «Это они, наверное, специально подожгли, из-за страховки».
«В самом деле?»
«Угу. Папа сказал, что, похоже, у них неважно шли дела».
«Да, такое иногда случается», — согласился я. «Кто-нибудь пострадал в огне?»
«Говорят, сгорел художник, он жил на последнем этаже, а теперь куда-то пропал. Только от него совсем ничего не осталось, даже костей. Большущий был пожар, очень долго не кончался».
«А начался ночью или днем?»
«Ночью. Я смотрел вон оттуда».
Мальчишка показал на противоположную сторону улицы, как раз в том направлении, откуда я пришел.
«Столько воды вылили, чтобы его потушить».
«А ты не заметил, кто-нибудь выходил из дома?»
«Нет», — ответил он. «Я прибежал, когда уже вовсю горело».
Я кивнул и зашагал к своей машине.
«Как вы думаете, в таком огне пули разорвутся?»
«Да», — ответил я.
«Они не разорвались».
Я остановился и обернулся.
«Что ты имеешь в виду?»
Мальчишка засунул руку в карман.
«Мы с парнями играли вчера там». Он махнул рукой в сторону пожарища. «И нашли целую кучу патронов».
Он вытащил руку из кармана. На раскрытой ладони лежало несколько металлических предметов. Я шагнул к нему, а он тем временем присел на корточки и положил один из металлических цилиндриков на тротуар. Потом быстро схватил камень и размахнулся.
«Не надо!» — крикнул я.
Камень опустился на гильзу, однако ничего не произошло.
«Тебя же могло ранить!»
Начал я, но мальчишка перебил меня.
«А вот и нет. Эти гады не взрываются. Розовая дрянь даже гореть не хочет. У вас есть спички?»
«Розовая дрянь?» — спросил я, отодвигая камень, чтобы посмотреть на раздавленную пулю и розовый порошок.
«Вот», — показал мне паренек. «Смешно, правда? А я-то думал, порох серый».
Я потрогал незнакомое вещество. Растер его между пальцами и понюхал, даже и попробовал на язык. У меня не было ни малейшего представления о том, что это такое.
«Черт его знает», — проворчал я. «Значит, он даже не горит?» «Ни капельки. Мы насыпали немного на газету и подожгли. Порошок растаял, растекся, и больше ничего».
«У тебя есть парочка лишних патронов?» «Ну, найдется».
«Я дам тебе за них доллар», — предложил я.
Я снова увидел улыбающийся щербатый рот, и в следующую секунду рука мальчишки исчезла в кармане джинсов. Я провел фракир над деньгами из теней и вытащил долларовую бумажку. Мальчишка протянул мне два закопченных патрона 30 на 30.
«Спасибо», — сказал он.
«Это тебе спасибо. Здесь было еще что-нибудь интересное?»
«Нет, все остальное превратилось в пепел».
Я сел в машину и уехал. Однако у первой же мойки мне пришлось остановиться, потому что дворники лишь размазывали сажу по стеклу. Пока резиновые щупальца тянулись ко мне сквозь гроздья мыльной пены, я искал коробок, который дал мне Люк, и довольно быстро нашел его. «Отлично. У самого въезда в мойку я видел телефон».
«Алло, мотель Нью Лайн», — послышался молодой мужской голос.
«Пару дней назад у вас останавливался Лукас Рейнард», — сказал я. «Не оставлял ли он что-нибудь для Мерля Кори?»
«Одну минуточку».
Пауза, шорох.
«Да, есть письмо».
«Прочитайте».
«Конверт запечатан. Я бы и не хотел».
«Хорошо, я заеду».
И я отправился в мотель.
Человек, внешность которого соответствовала голосу, сообщившему мне о письме, сидел за конторкой в вестибюле. Я представился и попросил конверт. Клерк, хрупкий блондин с торчащими в разные стороны усами, некоторое время пристально смотрел на меня, затем спросил:
«А вы намерены встретиться с мистером Рейнардом?»
«Да».
Тогда он открыл шкафчик и извлек оттуда маленький коричневый конверт, края которого топорщились. На нем стояло имя Люка и номер комнаты.
«Он не оставил адреса», — объяснил клерк, вскрывая конверт.
«Горничная нашла это кольцо на полочке в ванной уже после того, как он уехал. Передадите его мистеру Рейнарду».
«Конечно», — ответил я и взял кольцо. Я устроился в кресле в холле. Перстень, червоное золото и голубой камень. Что-то не помню подобного у Люка. Я надел кольцо на безымянный палец левой руки, и оно пришлось мне как раз в пору. «Буду носить до тех пор, пока не увижу Люка», — решил я. Я вскрыл письмо, которое было написано на бумаге с гербом мотеля, и прочитал.
«Мерль, жаль, что с обедом сорвалось. Я тебя ждал. Надеюсь, с тобой все в порядке. Утром улетаю в Альбукерке. Пробуду там 3 дня. Потом на 3 дня перееду в Санта-Фе. В обоих городах я всегда останавливаюсь в Хилтоне. Хотелось бы поговорить кое о чем. Пожалуйста, свяжись со мной. Люк».
Интересно. Позвонив в турагентство, я выяснил, что если не буду тратить время попусту, то успею на дневной рейс на Альбукерке. Поскольку мне хотелось поговорить с Люком лично, а не по телефону, я решил, что имеет смысл поторопиться. Заехав в офис, я забрал билет, расплатился наличными и отправился в аэропорт. Там я распрощался со своим автомобилем. Вряд ли я с ним когда-нибудь еще встречусь. И, закинув на плечо рюкзак, поспешил на посадку. Остальное прошло легко и без проблем. Наблюдая за удаляющейся землей, я думал о том, что завершился очередной этап моей жизни. Как и во многих других случаях, совсем не так, как мне бы того хотелось. Я рассчитывал быстро покончить с Тейли и просто забыть о нем, а потом навестить людей, которых не видел несколько лет, и побывать в местах, давно меня манивших. Затем я собирался совершить путешествие через тени для последней проверки колеса призрака, после чего снова вернуться к радостному полюсу своего существования. Теперь приоритеты изменились, и все из-за того, что Тэй и смерть Джули оказались каким-то образом связаны между собой, а в дело вовлечены силы из тени, сущности которых я не понимал. Последнее беспокоило меня больше всего. Не копаю ли я себе могилу, а заодно став жертвой глупой гордости и кому-нибудь из своих друзей и родственников? О, небеса, я хотел разобраться во всем сам, но чем больше думал об этом, тем более сильное впечатление производило на меня могущество противника, с которым пришлось столкнуться, и скудость информации от Т.